что будет. Честный взгляд на 23 марта.
Добрый, точнее, недобрый вечер, дорогие радиослушатели. 18.03 в Москве, у микрофона я, Игорь Виттель. Что будет? Сегодня выходим внеурочно и продлится дольше, чем обычно. Ну что ж, давайте поговорим о новостях на сегодняшний момент. На текущий момент, по данным Следственного комитета, официальное число погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 133 человек, и поисковые работы продолжаются. И, к сожалению, думаю, что эта цифра будет расти, потому что спасатели находят новые, увы, не тела, и не живых людей, фрагменты даже тел. Пока невозможно понять, о каком точном количестве погибших идет речь, и мы будем держать вас, конечно, в курсе. Ну и сегодня днем президент России Владимир Путин обратился к россиянам после этого теракта в Крокус-Сити-Холле, чудовищного теракта. Давайте послушаем, что сказал Владимир Владимирович.
Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь. Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными, и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы. Необходимую помощь окажем всем. Семьям, в чью жизнь пришла страшная беда. Раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами. Повторю, следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас – наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны, быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилось еще сильнее. Так будет и сейчас.
Ну что ж, мудрые слова нашего президента, мы еще их обсудим обязательно, заострим внимание на некоторых особенно важных моментах. А с нами сейчас на связи Павел Данилин, директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Паш, привет.
Добрый день.
Да, или недобрый. Скажи, пожалуйста, на что ты больше всего обратил внимание вот за прошедшие сутки? Что тебя зацепило больше всего, помимо самого теракта, вот именно в том новостном потоке, который сейчас идет?
Наверное, действия украинских агентов, ЦИПСОшников и тех, кто на них завязан. Дружная попытка в первые же часы перевести стрелки на неких ингушей. Напомню, этим особенно проявил себя Венедиктов, но он не один, был там целая когорта таких людей. Работа телеграм-каналов, которые, как мы знаем, напрямую связаны с ЦИПСО,
к сожалению. Иноагент Венедиктов надо добавить, да.
Иноагент, да, Венедиктов. И вот это, понимаете, животная радость с украинской стороны. Там Гончаренко, который писал твиты о том, как же хорошо, что русских убивают. И прочие многие-многие официальные лица, которые отметились на этом, а потом начали стыдливо подтирать за собой. Вот это меня, конечно, больше всего задело. С той стороны мы, очевидно, имеем не народ, а вот эту группу элиты, которая захватила эту страну, оккупировала ее. Это нелюди, абсолютные нелюди.
Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что Венедиктов иноагент и некоторые... Ну, скажем так, мне бы хотелось их все-таки разделить с врагами настоящими, хотя это предмет для спора. Они это делали темник, глупость, что именно? Почему так вдруг раскачивали эту тему?
Мне кажется, что это был темник, потому что мне очень трудно представить себе смысл бежать вперед паровоза для Венедиктова, который пишет 2-3 поста в день, а тут начал строчить с 5-минутным интервалом информацию, которая не просто не проверена, а совершенно не имеющая никакого подтверждения, исходящая однозначно от очень компрометировавшего себя ресурса.
Я не хочу его защищать, но мы же с тобой знаем, как это бывает. В погоне за хайпом журналисты еще и не то выдают. Мы посмотреть на некоторых наших коллег, да, в общем-то, и даже по патриотические стороны баррикад, как тут, ну, просто вчера было вот такое смакование, показы бесконечных тел погибших, различные спекуляции, вбросы, рассказы о том, что там в заложниках якобы дети, когда речь шла об этом конкурсе танцев, который приходил в соседнем крыле. Я вот думаю, что часть этого просто по человеческой глупости, да, а часть в погоне за хайпом. Вот я честно тебе скажу, я бы некоторым нашим коллегам просто по мордасам надавал при встрече. Думаю, что это и случится.
Ну, вот мне кажется, да, что и Алексей Венедиктов тоже заслуживает этого, если он сделал это по глупости. А, я, конечно, надеюсь, что да, потому что ну, человек все же не совсем конченый. Mm-hmm. Да, но если нет, то пускай с этим разбираются компетентные органы.
Но тебе не кажется, что вот муссируемое, в том числе и мной, я не стал ничего писать у себя в Телеграм-канале, потому что не хотел без фактов комментировать, но мы неоднократно в эфирах, в том числе и с тобой, говорили о том, что слишком рано мы забыли про запрещенный в России ИГИЛ. Да, и я, правда, думал, что это случится не в России для начала. Ну, то есть, как бы ИГИЛ себя проявит, не в России запрещенный. А тебе не кажется, что как-то быстро эту тему стали раскручивать и на Западе, отвлекая от украинского следа? Да, в общем-то, и наши очень многие подхватили. Но я не вижу противоречий. Вот я не вижу или-или. Я вижу, что вполне это могла быть некая, прости за цинизм, коллаборация.
Вполне.
Гуры и запрещенного ИГИЛа, все они, наверное, запрещенные, в общем, мразоты последние. Что вот это была некая коллаборация. Как развели вот этих, понимаешь, я когда смотрел на допросы, мы потом их еще послушаем синхронно, я вот думал, слушай, ну дебилы же полные. Ну, то есть, как?
Вот что касается полных дебилов, да, с одной стороны, действительно есть доказательства, что это полные дебилы. Не поменять машину, уходить всем четверым. А с другой стороны, уходили они, понимая, куда они уходят. И если бы плюс там час времени, то они бы ушли.
И секунду, Паш, я тебя перебью. Да. Куда это они бы ушли? Ведь наши все говорят, что граница такой там санитарный кордон, что никуда не уйдешь.
Ну, там же сказали, что окно было со стороны Украины сделано, да, и это, между прочим, очень... А знаете, на самом деле, вот идея того, что там жесткий санитарный кордон, проникнуть четверым человеком, ну, может быть, и не невозможно, но если есть окно, вполне реально. Вот, повторюсь, час времени плюс, и они бы ушли бы. И в этом контексте думать, что они абсолютные идиоты, я бы не стал бы, честно говоря. Вот не стал бы. И потом 500 тысяч рублей, о которых они говорят, все это как-то мне представляется довольно-таки наивным. И ну, действительно косит на имбецилов, но на самом деле мне кажется, что это подготовленная группа, которая действовала целеустремленно, жестко, профессионально, убивая людей, создавая панику. И здесь, конечно, я хотел бы напомнить и о том, что США нас предупреждали, свои граждане, вернее, в первую очередь, чтобы готовиться, что такой теракт. И Нуланд, которая обещала нам устроить скоро сюрприз от украинцев, и украинцы, которые ровно то же самое обещали. И поэтому и вот это окошко, которое они сделали, я абсолютно убежден, что это на самом деле реальная работа ГУР, долгая работа ГУР по созданию Главного управления разведки Украины, по созданию законспирированной группировки, которая получила приказ, здесь пародействовала и отходила, на отходе попалась. Вот. Я напомню, что посольство Украины в Таджикистане реально...
Вербовало у себя на сайте, да, потом потерло,
себя, да. А ведь мы же понимаем, что эта вербовка, она может осуществляться и не только там, пока на сайте висит. Верно?
Спасибо. Павел Данилин был с нами на связи, директор Центра политического анализа, известный политолог. А мы переходим к нашему следующему гостю, еще один политолог, Алексей Пелько с нами на связи. Леш, слышишь меня?
Да, Игорь, привет, слышу.
Хотелось бы услышать твой комментарий. Что зацепило, царапнуло? Я имею в виду сейчас, естественно, не сам факт теракта, а вот в том информационном потоке. На что ты обратил внимание?
Ну, во-первых, что этот почерк совсем почерк теракта не похож на тот почерк, который используют радикальные исламисты. Сейчас вообще священный для мусульман месяц Рамадан, и теракт был в пятницу. Так они не делают. Скорее всего, за этим терактом стоит конкретный заказчик, и он вряд ли вообще связан с исламским миром. Конечно, все это будет...
Да, секунду, погоди, но если исполнители, то уж вы явно не представители, скажем так, не славянской внешности, а явно представители мусульманского сообщества. Да, может,
не... Исполнители. А заказчики, конечно, нет. Заказчики...
Безусловно, я думаю... да, но ты говоришь, так не делают. Они так и сделали в пятницу, и именно так они и сделали. Поэтому тут тоже вопросы возникают.
Исламисты... организует теракт в Рамадан, но это так, вопросы возникают некоторые раз. Во-вторых, я же видел интервью, которые брали спецслужбы во время поимки террористов. Они вообще не похожи на радикальных исламистов. Радикальные исламисты делают это обычно за идею. А вот эти вот сделали это за деньги, которые им прислали на карту.
Ну и радикальные... Наши... Секунду. Радикальные исламисты еще как бы идут умирать за это самое, шахидами становятся. А тут, по-моему, они не собирались становиться шахидами.
Да, нет, это... не собирались. Более того, их не взяли там прямо в Крокусе, только по одной причине. Они буквально там через час с копейками до приезда спецназа просто убежали оттуда. А радикальные исламисты, как мы знаем, у нас был печальный опыт терактов. Они берут заложников, они выдвигают условия. Они, в конце концов, готовы пожертвовать своей жизнью. Эти вообще... четверо, которые пойманы.
То, тогда расскажи, видел, например, как их, по-твоему, завербовали?
Я думаю, что вот такая вот дистанционная вербовка. А как вербуют всяких дураков, которые поджигают релейные шкафы на железных дорогах или бросают бутылки с зажигательной смесью у порогов во время выбора на избирательных участках? Вот так же и вербуют. К сожалению, можно сделать это дистанционно.
Послушай, риски быть застреленным спецназом и риски все-таки при обливании зеленкой избирательных бюллетеней, они несказанные. И так поджогов релейных шаков. Да, то есть как бы люди идут, они да, действительно, в общем, тут многие уже говорили о том, что они наводят морок какой-то на Украине, есть большие специалисты по НЛП, а морок наводят какой-то на людях, и люди точно так, ну как люди отдают деньги мошенникам телефонным?
Так вот, релейный шкаф – это 16-20 тысяч, судя по расценкам. А вот за убийство людей пообещали полмиллиона.
Не, ну человек идет вот практически на верную смерть. В общем, надеяться, что...
Это мы с тобой знаем. А он не понимал, что идет на верную смерть. Его представление получить полляма, взять в схроне автомат, пойти пострелять, убив максимальное количество людей, примерно через час смыться до приезда правоохранительных органов. Он считал, идя на это, что риска-то никакого нет. Потом машину по газам и куда-нибудь смыться.
А что теперь, вот что теперь будет, понимаешь? Очень многие говорят, ну хорошо, вот сейчас Владимир Владимирович же сказал, это Украина, это украинские следы. Медведев сказал, руководство Украины еще вчера, до того, как украинский след будет уничтожено. Значит, Запад вдруг, неожиданно, я не знаю уж искренне или дабы что не подумали, берет и начинает приносить соболезнования, говорит, что теракты неприемлемы и так далее. Ну вот предъявляют сейчас такое вот доказательство того, что это украинские террористы. И замечу, я вчера, как только это случилось, бросился параллельно читать западную прессу. И знаешь, в каком они пишут? У России есть безусловный соблазн воспользоваться этой ситуацией, чтобы обвинить Украину. Я бы сейчас долго матерился в микрофон, но не буду. То есть ты понимаешь... Да, что бы мы сейчас ни сказали, скажут, вот это Россия обвинила, мы же им говорили, что это ИГИЛ, мы же запрещенные в России, мы же предупреждали, мы же то, мы же сё. Вот как сейчас будут Запад и Украина выпутываться из этой ситуации? Тем более, вот с утра я был в эфире гостем у Миши Антонова, моего коллеги, он говорит, что там в чатиках украинские, которые нам не товарищи чиновники, в панике пишут, что пора делать ноги, потому что сейчас нам устроят Варфоломеевскую ночь.
Ну, реакция Запада это вообще ожидаемо была. Странно, чтобы они писали что-то другое. Конечно, они сейчас будут переводить стрелки на ИГИЛ. Но на самом деле задача наших следственных органов сейчас найти железные доказательства, предъявить их, что это сделала Украина, если это сделана Украина. Путин же ведь когда выступал сегодня, он же не сказал прямо, что это сделала именно Украина. Он сказал, что террористы двигались в сторону Украины. Он пока официально... как глава государства, не назвал, что за теракт обстоит Украина. Он, скажем так, прозрачно на это намекнул. Но на самом деле будет наверняка еще одно обращение и будут какие-то действия предприняты после того, как следственные органы завершат свою работу и представят доказательства того, кто был заказчиком. На исполнителей, в общем-то, плевать, это расходник, они свое получат. Но поскольку они были все четверо задержаны живыми, и, кстати, отметим, что стрельба там, по-моему, в 8 вечера началась, а уже примерно в районе 3:30 ночи или чуть позже все четверо фигурантов были уже задержаны и были проведены утром первичные допросы. Это такая очень хорошая скорость, хорошая реакция спецслужб.
Я сейчас не об этом говорю. Но вот представили мы доказательства, да, и что говорит условный коллективный Запад или Штаты, или английская разведка, говорит своим украинским подопечным. Ай-яй-яй, не надо так? Или вот нет, теперь вы похулиганили, мы вам деньги не дадим? Или что еще они могут сказать? Либо наоборот, понимаешь, некоторые американцы...
Игорь, какие бы мы не представили доказательства, самые железные, пусть даже видеозапись того, как тот же глава ГУР Министерства обороны Украины Буданов лично инспектирует каждого из этих террористов, даже если такое было на видео, Запад все равно, западные страны скажут, что это ИГИЛ и Украина тут ни при чем.
Не важно, что они скажут, не важно, что они скажут вслух.
А что делать с тем... теми заказчиками, которые скроются, не глядя ни на кого, не обращая ни на какую международную реакцию, просто их уничтожить.
Подожди, ну, во-первых, не важно, что они скажут вслух, важно, что они сами-то понимают, кто это сделал, и как они будут разговаривать теперь с ними, непосредственно с Зеленским.
Ну, как они будут разговаривать? Да никак не будут разговаривать. Запад, в принципе, не против того, что произошло, абсолютно.
Ну, да.
Если мы вспомним, что со стороны... ряда западных стран была поддержка террористического подполья на Северном Кавказе. Если мы вспомним, кто создал изначально Аль-Каиду, для каких целей, вспомним, где воевал Усама бен Ладен в конце 80-х, и подумаем, кто изначально создавал исламское государство.
Я с тобой, дорогой Алексей Васильевич, абсолютно согласен, кроме одного. Все-таки уроки истории-то учить надо. А американцы также помнят, что случилось потом с Бен Ладеном и с ними. Вот не надо себе растить тех, кто тебя потом убьет. Тут еще один вопрос. Понимаешь же, тут, скорее всего, все свалит и абсолютно справедливо. Я уверен, это мое личное мнение. Я сейчас не высказываю мнение тех силовиков, с которыми я общался, и ни в коем случае это не мнение «Комсомольской правды». Я уверен, что за этим терактом стоит небезызвестный всем иноагент, террорист и пропусту мразь Илья Владимирович Пономарев в сотоварище. Это очень удобно. Можно будет всегда сказать, не, мы Киев, мы ни при чем официально. Это вот ваши ДРГ, в смысле, в которых там русские люди, а не украинцы, пошли вот вершить месть.
Ну, вот даже так. Если это РДК и Пономарев, то какая разница? РДК и Пономарев – это прокси значит, того же главного
Украины. Да я это все
Украины,
понимаю, но и... валить будут на него и сами говорить нет-нет-нет.
Там же... А все равно на кого будет валить? Главное, кого мы обозначим в качестве цели.
И что мы кого с этой целью? О, отлично. Вот как мы будем уничтожать, на твой взгляд?
Ну, слушай, для этого есть куча способов. И можно, как предателя Кузьминова, 6 пуль в голову и переехать в машину на
да, РДК, я все-таки мы должен сказать, что РДК запрещены, экстремисты и подонки.
Ну, да, да. Вот, это первое. Случай с Кузьминовым. Можно, например, и ракетным ударом по месту, где этот товарищ находится. Можно, как Коновальца, помним, да. Значит, известный случай. Кстати говоря, уроженец Мелитополя Судоплатов это все сделал.
То есть бить по банковой мы не будем?
Скажем так, смысл этого удара в чем? Тех, кого мы разыскиваем, они на банковой не будут находиться вообще. Вообще не уверен, что Зеленский, например, там находится. Вообще там, наверное, не появляется.
Банковая – это условно, Леш. Банковая – это условно.
Ну, если условно, да, будем, конечно, будем доставать, если есть возможность достать в каком-то убежище их ракетными ударами, да, надо делать так. Если есть возможность уничтожить их другими способами, которые я до этого перечислил, да. Важно не кто, что будет говорить за пределами России. Важно, чтобы мы для себя цели обозначили, доказали их виновность, и надо, невзирая на что, сделать так, чтобы эти люди прекратили существовать на белом свете.
Как ты думаешь, будут ждать, пока соберут все доказательства, все прямо вот по суду?
А их быстро соберут. Я думаю, за неделю-две их и соберут.
То есть сегодня нам не ждать тревожной ночи на Украине и не следить за событиями там?
Ну, может и ждать, но по другим причинам, что мы продолжаем военную операцию на Украине, и нам надо уничтожать цели и объекты, которые имеют военное значение. Что касается тогда того, когда будут названы заказчики вчерашнего теракта, ну, я думаю, что доказательства соберут, и я бы дал срок от недели до двух недель на доказательства и выводы. А дальше надо будет действовать.
То есть, ты, ну, хорошо. А ты, кстати, говорил как-то у меня в эфире, буквально там мы с тобой, когда пару недель назад общались, ты ожидал обострения после учений НАТО в мае. Ты не думаешь, что сейчас в связи с событиями это передвинется на пораньше?
Нет, потому что боевая группировка НАТО, которая развернута, она только проходит боевое слаживание. Они будут в максимальной степени готовности к концу учений из стойки защитника, это конец мая. То есть у нас так называемый угрожаемый период, есть такой военный термин, он наступает в чисто военном плане с конца мая где-то, и вот июнь, июль. Надо будет посмотреть, они эту группировку потом распустят по местам постоянного базирования. Если после окончания 31 мая этих учений стойкий защитник, все эти войска останутся на восточных границах НАТО, то надо понимать, что это подготовка к настоящей войне, к прямому военному конфликту с Россией.
Спасибо. Напомню, политолог Алексей Пелько был с нами на связи. Ну что ж, подводя итоги и новости, да, по-прежнему вот количество погибших очень велико, количество раненых, в том числе и в тяжелом положении, находящихся в различных больницах и госпиталях Москвы, тоже, увы, велико. Но подробности мы узнаем, наверное, сейчас после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Что будет? Честный взгляд на 23 марта.
Я, Игорь Виттель, продолжаем наш марафон, посвященный вчерашнему террористическому акту. Сегодня днем появились кадры допросов подозреваемых. Вот один из подозреваемых в расстреле, мы уже сегодня упоминали, наши эксперты об этом, да и я говорил, сказал, что им пообещали по 500 тысяч рублей, не знаю уж, на каждого или на всех. Какая-то странная история, да, в общем, справедливо наши эксперты обращают внимание на то, что, ну, как, вроде как раньше были террористы-смертники, а тут пообещали деньги, да и никак не смертники, уйти попытались. Мутно это все, ну, давайте послушаем, что он говорит.
Что делал в Крокусе?
Застрелил.
Что? Застрелил?
Да.
Кого?
Почему в Казани?
Люди.
Зачем?
Поставьте, пожалуйста, его.
За деньги.
Деньги?
Да.
Так сколько денег?
Где-то полмиллиона.
Полмиллиона чего?
Полмиллиона рублей.
От кого получал?
Еще не получал, половину получал.
Где получал?
По карте.
На карту переводил?
Да.
Где карта?
Карта бросали за все одежды, не успели.
Потеряли?
Влезть, да.
Где оружие брали?
Оружие они сам доставили.
Кто они?
Не знаю, по телеграм написали без имени, без фамилии, без ничего.
А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли?
Нет, они меня написали.
А почему они именно тебе написали?
Не знаю, я слушал там уроки.
Ну как так? Тебе взяли, предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей.
Нет, я в телеграме урок учился.
Кто задержал этого человека?
Что в телеграме?
Урок. Урок слушал, да. Он проповедник слушал там.
Проповедника слушал?
Да.
И он на тебе написал?
Его помощник мне написал.
Как помощника зовут?
Не знаю, без имени, без фамилии, без ничего мне написал, только...
Когда он тебе написал?
Он где-то месяц назад.
Что написал конкретно?
Он написал, короче, Он где-то 1 000 000 рублей обещал.
Что он с чего начал? Что он тебе говорил? Что надо сделать? С чего начался разговор?
Просто поздоровался сначала. Потом мне предлагал. Я согласился.
Что предлагал?
Деньги
что?
Предлагал.
Деньги предлагал за да. Что? Что предлагал?
За деньги предлагал, что такие дела сделал.
Какие дела? Конкретно что он тебе сказал?
Такие убийства.
Что? Дел. Кого убить?
Вот на место все они скинули.
Они сказали конкретно, кого убивать?
Люди.
Каких?
Без разницы, кого там зайдет, сказал. Делайте этого дела.
Заходите убивать?
Да.
Да вот честно вам скажу, не знаю, в ужасе от всех этих интервью, потому что не интервью, называешь допросов, да, правильно сказать. Ну, как-то вот, ну, представьте себе, какому человеку, да, там, даже если он полный идиот, предложили деньги, заморочили ему голову, ну, какой человек пойдет за любые деньги убивать вот так массово людей? Что у них должно быть в голове или в душе? Я единственное только что хочу сказать, я очень не хочу, чтобы наш справедливый гнев, направленный на этих людей, перешел вот в такие межнациональные... Я сам тут, как вы понимаете, гость, который у нас сегодня появится, очень часто говорил о проблемах с миграцией, но не хотелось бы, чтобы вот мирных людей, которые не имеют к этому отношения и абсолютно не террористы, чтобы пошли в погромы или просто вот разделение по национальному признаку. А вот эти люди должны быть прокляты. Все эти террористические ячейки с помощниками, с проповедниками, со всеми должны быть вскрыты, эти люди должны быть уничтожены. Но давайте послушаем, что еще один из них говорит, который рассказывает, что группа формировалась в подмосковном хостеле. Ну, так, кстати, непонятно, кадры показывают, что это, в общем, находится где-то на северо-востоке Москвы, действительно чистенький хостел, в котором они, насколько я прочитал, опять-таки, вот призываю непроверенную информацию не распространять, но пока видел информацию, что они там все жили в номере класса люкс. И вообще там, опять-таки, вот не призываю ни к чему, но опять-таки они там изначально поселились якобы работать в такси. И давайте послушаем, что говорит он.
Хостел. На трассе, говорит Ревка. Дмитриевка на трассе.
Хорошо. С кем он жил в том
случае? Мухаммад.
Еще?
С Мухаммадом.
С какого времени он с Мухаммадом жил? Мухаммад сказал, что 10-15 дней назад.
Мухаммад Катичава, Синдаги Карбидарка
Синдаги.
Около месяца вместе. 15-20 дней где-то около месяца жил.
Чем они занимались?
Чикурный Карбима. Машину он взял, по тебе работает.
Кто взял машину?
Машина Ракиди Рифт.
Харидин.
Кихари.
Абдулло.
Значит, это знакомый Абдулло купил, значит, машину. Хотели работать на этой машине.
Машину что это, такси или грузоперевозки?
Ковушкая. Маленькая машина, такси хотели работать.
Хорошо. Абдулло кто такой?
Абдулло Кеева.
А вот телеграмма, да, мужчина сюда.
Как он с ним познакомился?
Телеграм.
Он говорит, телеграмме.
В телеграмме познакомился?
Да, телеграмщина в суде.
А по какому это телефону?
А телефон Ики, телеграм, так ты галзи. Телефон Ики, да, телеграм, бывает, как бы.
Да, он человек и габы за
телефон. Он со своего телефона.
Со своего телефона?
Да, со своего телефона.
Хорошо, когда?
Каева, как ты муж.
Когда именно с Абдулло познакомился?
Кайт Абдулло, как ты кащин в суде. Где-то около 10-12 дней назад.
Ну, есть у меня, конечно, вопросики тоже. Как-то они от желания работать всем вместе в легковом такси перешли к убийству сотен людей. Вот это вот не укладывается пока в голове. Но, надеюсь, наши правоохранительные органы разберутся. А с нами на связи, вот совсем уж кого не хотел обозвать мерзавцем, еще мой хороший друг Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл, привет.
Да, привет.
Ни тебя привет, ни в коем случае хотел мерзавцем не подумать.
Слушай, ну, ты знаешь же, что нас тоже вместе называют мерзавцами. Это те, кто называет, поэтому нам не привыкать на самом деле.
Ну да, вот. Мне уже пишут тут, будет ли сегодня Кабанов. Ну что, брат, да. Говорили мы с тобой, говорили и договорились. Все, о чем мы предупреждали.
Да. Вот самое страшное, вот то, что в сценарии мы говорили, так получилось.
Скажи мне, пожалуйста, ну, сейчас, конечно, в сослагательном наклонении говорить трудно, но ведь они могли обойтись и завербовать каких-нибудь еще идиотов, и тогда речь бы шла не о мигрантах. Почему так оказалось легко вербовать мигрантов?
Ну,
подожди, я сразу...
Да,
я тебе все вопросы задам, давай, просто чтобы давай, потом тебя не перебивать.
Да.
Второй вопрос. Очень многие эксперты обращают внимание, я тоже обратил. Не террористы-смертники. За деньги. Это новость какая-то.
Ну и так далее.
Ты сам знаешь все эти вопросы, поэтому даже задавать не буду.
Значит, ну, начнем по порядку. Тактика террористов изменилась. Во-первых, если раньше это был захват заложников с публичными политическими требованиями, либо шахиды, либо взрывы, да, то есть стандартное было бы три набора, да, значит, то сейчас это публичный расстрел, да, причем расстреливают наемники. Понятно, что это не люди, которые имеют какие-то особо серьезные идеологии, да. Вот, они завербованы, но они имеют диалог, мы отдельно вернемся, потом поговорим. Значит, их нанимают, их используют почти в темную. Они выполняют вот эту вот работу, да, нечеловеческую. И дальше они пытаются попасть своим хозяевам, причем они уходят. План отработан, отхода. Во-первых, почему задал вопрос, почему? Потому что это дешевле. На самом деле дешевле. Нужно стрелковое оружие, 5 рожков, значит, подкупить людей, которые работают на объекте. Они делают расклад объекта. Объекты у нас особо не охраняются. У нас же праздник каждый день, понимаешь? Поэтому у нас как спокойно ко всему относится. Второй год войны, а праздник каждый день. Вот. Дальше, значит, они приезжают, они отстреливаются очень быстро. Понятно, что их снимать будут однозначно, они выбирают такие места, что наши люди снимают все и вся. Значит, дальше мы говорим о том, что после этого происходит следующее. Они раскручиваются. После того, как они раскрутились, информация пошла, они свою функцию выполнили. Основные заказчики в тени, потому что небольшие деньги, потому что миллион. Ну, сколько оружие стоит? Ну, оружие стоит, ну хорошо, еще 30 тысяч, 50 тысяч.
Долларов.
Все операции, ну, какое, ты что, смеешься? Ну, то, что у них было, это стоит в рублях. Каждый спонсор, ну, полтинник.
Угу.
Значит, вот вопрос такой. Смотри, 250, ну, подготовка, все. Ну, это все операции, 1,2 миллиона рублей.
Слушай, подожди, но главное это вопрос не в этом. Главное, ну, вот представь себе, что ты человек без чести, без совести и без всего. Тебе приходят, предлагают какую-то сумму денег и говорят, будешь убивать людей. Я сейчас не про тебя говорю, условный ты. Человек без ума, денег, честь, совесть, вот без всего этого. Но у человека же, ну, даже с минимальным IQ, хотя бы на уровне табуретки и рыбки Гуппи, должен же возникнуть вопрос, окей, а как я из этого буду выходить? Знаешь, как я обычно говорю, прежде чем зайти в дверь, подумай, как ты будешь из нее выходить.
Да, но там подготовлен план. А именно поэтому был поджог, это операция прикрытия. Им все готовят, они должны были уйти, потому что для заказчиков очень неинтересно было, чтобы они попадали. Потому что все равно есть риск, что выйдут на заказчиков. А заказчиками оказываются украинские спецслужбы, за которыми стоит Запад. Все прекрасно понимают, что украинцы не работают ни без англичан, ни без американцев. Поэтому здесь все понятно.
Подожди, ну хорошо.
Они не рыбки Гуппи. Извини, я тебе сразу сказал, они не рыбки Гуппи. Они совершенно пробитые радикальной экстремистской идеологии. Они совершенно пробитые. Он же разговаривает, что с ними со всеми в интернете разговаривают проповедники. К нам приезжают. в России огромное количество пробитых радикалов.
Подожди.
Они работают до доставщика, но они радикалы.
Согласен абсолютно с тобой, но проповедники – это те, кто работает с шахидами. Тогда было бы закономерно, чтобы они там взорвали все вместе
другие,
с собой.
Нет, подожди, они другие проповедники. Они выступают под видом проповедника. Они же их даже не видят.
Хорошо.
Они через каналы выходят. И вопрос в том, что это работают либо ЦРУшники, в чистом живу у крупных таких спецов нету. Скорее всего, это работают ЦРУшники, но они... которые имеют...
Кир, ты хочешь сказать, что они реально рассчитывали уйти в Украину? Что они проедут по России порядка 400 километров, и их никто
конечно
не перехватит?
А я тебе могу тебе вот сказать, расчет четкий, ты смотри. Значит, первый, там, давай прям по порядку. Значит, они совершают теракт, тратят на это время, ну, где-то порядка 20 минут. Они прекрасно понимают, что когда началась паника, у них все просчитано было. Причем просчитывали не они, явно, потому что они дебилы. Значит, у нас вот это место, которое в Кукурсиде, оно и так всегда забито. Оно всегда забито. В этом месте кольцо всегда стоит. Как только встанет кольцо, все, подъезд оперативных служб затрудняется. Вертолетов не хватает. Ни у Росгвардии, ничего. У них только автотранспорт. Они рассчитали все. Дальше пожар, они под пожар уходят. Я тебе говорю, что это рассчитывали спецы. Причем спецы очень-очень-очень высокопрофессиональные. Мы с тобой говорили, что именно этих, но эту категорию, ее будут использовать операторы в России. Ее для этого массово сюда и запускают.
Мы
ее
с тобой об этом говорили каждую передачу,
да,
каждую минуту. И не
так
только...
Я документы об этом писал.
Тогда скажи мне, тогда почему ничего не было сделано? И второй вопрос, Пандан. Но вот я неоднократно говорил, меня, кстати, после этого обвиняли, что я вот такая сволочь, вы панику развожу. Я рассказывал в эфире. Ну вот есть один ДК, не буду его называть, не хочу, но поймут люди, потому что он абсолютно аналогичен тому, в котором был теракт на Дубровке, и в нем тренировались. Вот мне по делу понадобилось туда зайти. Одна работает рамка, на ней никого. Я захожу, а там куча детских коллективов одновременно репетируют. Плюс еще какая-то там деструктивная секта сидит, общается. А я оглядываюсь в непонимании, подождите, ребят, но сюда же можно подойти. И тут же вижу, значит, мальчик лет 22, кавказской внешности, в кепочке сидит, втыкает в телефон. Вы, говорит, куда? Я говорю, я здесь навстречу, а проходите. Но погоди. Вот вчера, когда это происходило в Крокусе, у меня была назначена встреча в одном большом фудкорте. Ни одного человека охраны, а там толпы, там и стрелять не надо. Просто
да,
панику да, достаточно
нет
довести.
Да,
как?
Я,
вот
не
как?
Говорить, я не буду говорить, как технически все делать, значит, смотри. Как очень просто. Знаешь, такое понятие, извини, скажу, как есть. Это понятие расслабить булки. Значит, есть несколько городов в России, в которых процесс пошел совершенно ура. Все сделали вид, что войны нету.
Вот в эти города, я формально скажу, что специальной военной операции, ладно?
Да, нет, но вопрос такой, что против нас война ведется. Мы проводим специальную военную операцию, против нас ведется война. Когда против любого ведется война, он должен понимать, что угроза теракта возрастает фактически вот в реаль, да? Значит, как только угроза теракта возрастает, причем мы на примере первой и второй части войны понимаем, что как только идет наша победа и успехи на фронте, тут же возникает теракт. Возникают теракты в городе. Значит, в чем смысл теракта? Почему, во-первых, избранные мигранты? Везде задача. Первая задача, основная, это не просто панику, потому что они действуют. Они, я скажу, у них отбиты мозги, радикальные, ваххабистская и экстремистская идеология. Вот, значит, дальше они должны, как только становится известно, что теракт совершают они, это является поводом для раскачивания межнациональных отношений, чего мы допустить не должны. Значит, мы об этом говорили, то есть мы с собой все это расписывали. Значит, вопрос следующий, почему все равно произошло? Потому что нам с собой говорили, что мы паникеры, что мигрантофобы, мы мигрантофобы. Значит, вопрос следующий. Я уверен, что сейчас государство, во-первых, начнет наводить порядок. Второе, что должно делать государство? Государство должно привлечь к обеспечению порядка, в том числе в городе, значит, граждан. Вот, вот этот парень, который не просто разоружил, а обезвредил террориста, он покажет, что у нас таких людей достаточно. У нас людей, которые готовы наводить порядок в стране, участвовать вместе с государством в этой функции. Я говорю, пожалуйста, добровольные народные дружины. Будьте любезны. Вот. Но нам МВД сказал, кстати, буквально недавно, что нам не нужно, что мы справляемся нам вообще за глаза. Вот. Хотя, конечно, личного состава нет, не хватает. Так вот, благодаря именно патрулированию, если мы это все помним, что после взрывов, которые были в Москве, терактов были, которые были в Москве, именно патрулирование граждан, которое было, помнишь, люди выходили просто-напросто, проверяли чердаки.
Помню.
Делали это регулярно. И делали это регулярно. По всем районам Москвы. Мы на метро приходили, задавали вопрос, а что вы везете? Да, вот вы чего вы так одетые? Значит, после этого риски, то есть вероятность теракта уменьшается, потому что люди начинают жить, понимая, что они живут на почти на передовой. Да, это не очень хорошо. Власть говорит, слушай, не надо, нам вот этого не нужно. Пускай люди радуются, бизнес зарабатывает, все танцуют, значит, каждый день праздник, да, все хорошо. Нет, такого не проходит. Либо везде два стадия, либо идет на самом деле специальная военная операция, либо праздник. Так вот по-другому не бывает. И вот то, что ты сегодня говоришь, когда любые объекты, общественные объекты, места массового сбора граждан, значит, они почти не охраняются, это результат вот этого отношения. Слушайте, да и так хорошо, мы деньги зарабатываем. Зачем нужно какие-то охранники? Слушайте, прекратите вы. Кто на Москву полезет? Да вы что? Дурачки вот эти вот две битвы, Кабанов, как ты сказал, вот что вы слушаете? И подобно им.
Ну вот ты знаешь, нас с тобой... Нас тут уже с тобой обвиняют, что мы разжигаем межнациональную рознь.
Ни в коем случае вот, нельзя разжигать.
Вот я бы хотел бы просто и твое внимание, и внимание наших зрителей на этом заострить, что нельзя в борьбе вот со всем этим терроризмом, деструктивными сектами, радикальным исламом разжигать межнациональную рознь.
Я не сказал ни слова, заметь.
Тир, ну я прекрасно понимаю, я просто тебе цитирую, что нам пишут некоторые не очень умные люди. Понимаешь?
Значит, вопрос в том, что мы сейчас говорим, что государство должно выстроить систему эффективного противодействия проникновению экстремизма и терроризма в нашу страну.
И еще очень важный момент. Да, Кир, вот почему мы, ты, я, другие люди, которые в этом понимают, почему нам не объединиться и не начать помогать нашим коллегам в школах, в институтах проводить просто курсы антитеррористические? Ведь люди не знают, к сожалению, что делать.
Я могу сказать, что я думаю, что скорее всего, мы должны это делать. Мы об этом говорили много раз. Мы об этом говорим. У нас есть специалисты, у нас есть ребята, которые из ветераны Альфы, Вымпела, которые просто вам рассказывают, что
абсолютно.
Наши друзья, наши сотоварищи, да, и еще раз скажу, что вопрос в том, вот люди, которые нас невнимательно слушают, или просто не могут понять нить наших сложных рассуждений, я еще раз говорю, задача скачать ситуацию, она как раз и стоит в том, почему привлекают мигрантов. Если только привлекают для того, чтобы прикрыть свою преступную деятельность международного терроризма, но для того, чтобы раскачать ситуацию. Мы сегодня должны, это наша обязанность как общество, так и власти, выставить систему, которая будет противодействовать проникновению. Мы должны изменить и законодательство миграционное, потому что сегодня она работает только на зарабатывание денег. Все. Вопрос безопасности там вообще даже не стоит. Вот. И самое главное, мы должны, это не разжигание никакой этой, мы должны изменить стиль жизни, который происходит в больших городах. Значит, мы должны понять, что все-таки, когда проходит спецоперация, надо хотя бы, как в том анекдоте, да, надо хотя бы спать стоя, да, потому что риски очень, очень высокие. Если расслабишься, тогда будут то, что произошло.
Слушай,
Я скажу. Я сегодня уже сказал это один раз, вот, и сегодня еще раз повторю. Я хочу, чтобы эти жертвы были не опасны. Потому что вот это слишком высокая цена для того, чтобы растереть и пойти дальше.
Ты знаешь, к сожалению, прививок таких, ну как это ни страшно, ни цинично звучит, хватает не очень надолго. Первое время начинаешь оборачиваться, смотреть внимательно, а кто там потащил какие мешки с чем белым, как это было во время взрыва Буденов, Гурьянова и так далее. Потом расслабляешься. Потом теракт на метро, господи, какой кошмар, расслабились. Ну, так человечество, по идее, даже жизнь продолжается. Конечно. Но мне кажется, что вот сейчас настало время призадуматься сильнее. И второе, ты сказал, стиль жизни в крупных городах. Но, прости, за этот месяц в Белгороде погибло не меньше, ну, или около сопоставимые цифры. Пострадали, не погибли, пострадали, чем в Москве. И это уже другая история, понимаешь, тут уже такими простыми рецептами, которые, ну, очевидными, которые не простыми, но очевидными, которые мы с тобой озвучим.
Да, я скажу, сегодня был в храме, и люди, которые были, ну, я пришел, перед исповедью, люди стояли, разговаривали, сейчас служба не началась, естественно, все обсуждают одно. И вопрос в том, что никакой ненависти, никто не говорил, никакого национализма не было. Просто все говорили об одном, как ни странно. Они говорят, ну что, праздники закончились. Все поняли, что, понимаешь, вот как бы нельзя в одной стране жить в двух ипостасях. То есть, как и правильно ты говоришь, если есть Белгород, Курск, Брянск, Самара, Нижний Новгород, и мы можем брать сколько угодно, то не может быть другой страны.
А может, вот. Враг этого и добивается, чтобы мы спрятались в свои норы и не вылезали?
Нет, не спрятались. Зачем? Мы должны жить в соответствии с теми условиями, которые есть. Мы не боимся никакой паники, ничего. Но просто при этом, если мы говорим, что мы оглядываемся по сторонам, да, мы оглядываемся по сторонам, мы должны научиться так жить. Мы должны внимательно смотреть вопросы безопасности. Если мы приходим на объект, ну просто мы куда-то пришли, правильно ты говоришь, мы должны искать, знать выход. И самое главное, чтобы этот выход был открыт. Понимаешь, они бы не ломиться в закрытую дверь, чтобы люди знали, что если не написано запасной выход, это должно работать, понимаешь?
Я прежде всего, да, там это еще вопрос, конечно, с закрытыми пожарными выходами было. Опять в очередной раз. Не хочу сейчас это обсуждать, у нас времени уже не осталось. Я только единственное хочу сказать, уже не вопрос тебе, прощаясь с тобой, что смотришь на эти кадры, и люди в панике, люди в ужасе, и вот эти кадры с человеком, который берется и начинает бить террориста, отняв у него автомат, вот хочется ему кланяться в ноги бесконечно. И такими должны быть большинство из нас, чтобы люди могли оказать сопротивление. Но об этом мы поговорим уже в следующей части. Кирилл Кабанов был с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.